Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущая программы Дарья Трофимова. Здравствуйте. 19 августа Церковь отмечает праздник Преображения Господня. События этого торжества возвращают нас на 2000 лет назад. Как гласит церковное предание, преображение произошло на горе Фавор за 40 дней до начала крестных страданий Спасителя. Взяв с собой трех учеников, Петра, Иакова и Иоанна, Христос поднялся на гору, чтобы помолиться. Не случайно именно трое апостолов увидели преображение Господне. Согласно ветхозаветному закону, свидетельство именно троих очевидцев подтверждало истинность произошедшего события. И вот во время молитвы лицо Спасителя озарилось, а одежды его стали белее снега. Настолько ослепительным было сияние, что ученики закрывали глаза. Чудо преображения Спасителя длилось совсем недолго. Все мироздание в этот момент озарилось божественным светом. Это символ будущего преображения мира, поврежденного грехом. Возможность изменения человека, его очищения и спасения. Этот день всегда особенный. В храм на преображение люди приходят не с пустыми руками. На Руси к празднику в садах как раз созревали яблоки, поэтому именно их несли в церковь. Эти плоды у нас стали символизировать грозди библейского винограда, которые полагается освящать по уставу. Сегодня окропляются святой водой и яблоки, и груши, крыжовник, виноград, персики, бананы и другие экзотические фрукты, которые можно купить в современном магазине. Мы продолжаем разговор о событиях Первой мировой войны. Прошло уже столетие после тех сражений, но историческая правда в некоторых своих аспектах становится известна только сейчас. Сегодня мы побеседуем на эту тему с профессором кафедры отечественной истории РГУ имени Есенина Василием Страховым. Здравствуйте, Василий Вячеславович.
Здравствуйте.
Если говорить о ситуации в России периода начала войны, какой она была?
Знаете, конечно, казалось бы, 4 года, а Россия 14 года и Россия 18, но это как бы две разных страны. Россия 14 года – это страна, которая находилась в стадии социально-экономического подъема, страна, которая вступила в первый военный глобальный конфликт, страна, которая на протяжении многих месяцев, по сути говоря, выдержала главный удар стран Центрального блока и, по сути говоря, не дала себя сокрушить. Несмотря на это, несмотря на то, что страна потеряла немалую часть своей территории, имеется в виду Польшу, Прибалтику, частично Белоруссию, западные губернии, как тогда это называлось, тем не менее страна выстояла и, по сути говоря, к началу 1917 года стояла на пороге победы вместе с союзниками, то есть Англией, Францией. Россия в 1917 году – это уже совершенно иное. Это страна, вступившая в Великую Русскую революцию. Ну и, конечно же, 1918 год для России – это самый разгар гражданской войны, это заключение сначала Брестского мира, потом в ноябре окончание Второй мировой войны и фактически полное забвение тех жертв, тех усилий, которые были предприняты в предыдущие 4 года. То есть тут совершенно разные, я бы сказал, эпохи, совершенно разные социально-политические реалии, да и люди совершенно разные.
Можно ли говорить о том, что одним из факторов, послуживших тому, что эта война стала возможна, был некий духовный кризис в России того времени?
Вы знаете, я бы сказал, что кризис духовности, наверное, он был характерен вообще для всей европейской цивилизации и отчасти для российской цивилизации. Если мы вспомним конец второй половины XIX века, начало XX, это активный процесс урбанизации, это, по сути говоря, превращение общества в общество индустриальное, это широкое развитие образования, не только начального, но и среднего, высшего образования, это активное развитие нерелигиозного сознания, активное развитие атеизма и, конечно же, обмерщение культуры. И, конечно же, это сказывалось и на духовных представлениях и на сознание людей, мировосприятие, миропонимание. Конечно же, этот конфликт, одна из причин этого глобального военного конфликта, конечно же, она была связана с духовной сферой и с теми глубокими трансформациями, которые происходили в сознании людей на протяжении 19-го, начала 20 веков. Это в полной мере касалось и России. Хотя здесь, конечно же, вот эти трансформации, связанные с духовным оскудением, если можно так выразиться, они в большей степени, конечно, касались городских слоев, средних слоев, интеллигенции. Вот здесь – да. Хотя после революции 1905-1907 годов мы видим рассвет русской религиозной философии, мы видим рассвет новой волны вот этой духовной составляющей, мы видим и деятельность многих видных подвижников Русской Православной Церкви. Но что было, то было.
Василий Вячеславович, все мы со школьной скамьи помним гимн Великой Отечественной «Вставай, страна огромная». Тогда, в 1914-м, также встала вся страна?
Да, да, конечно же. Ну, во-первых, надо сказать, что подъем, он произошел несколько ранее, еще до начала войны. Это известно по Рязани очень хорошо, это отражено в многочисленных источниках. Подъем пошел, когда Австрия напала на Сербию. Вот. И защита братской Сербии, Сербия, мы знаем, традиционно пользовалась покровительством России, были активные династические связи, то вот подъем пошел именно отсюда. Ну а после того, как 19 июля 2014 года Германия официально объявила войну России, то здесь, конечно же, патриотический подъем был очень и очень высокий. Вообще, такой волны патриотизма не было никогда. Даже в 1812 году, вот, если посмотреть газеты, воспоминания, эпистолярное наследие современников, то просто впечатляет. Ну, скажем, такие самые яркие факты. Тысячи детей бежали на фронт. Понятие «сын полка» появилось именно в 2014 году. Бежали девушки на фронт. Несколько десятков известно молодых девушек, которые, по сути говоря, повторяли, для которых являлась примером знаменитая девица Дурова в 1812 году. Дальше. Люди жертвовали для солдат в окопах вещи, деньги, съестные припасы и так далее. Помощь фронту, она была действительно всей страны. Кстати, сказать, именно в 15-м году появился лозунг «Все для войны, все для победы». В 41-м году, как мы знаем, он был трансформирован. «Все для фронта, все для победы». Вот. И, конечно же, вот эта волна патриотизма, она была очень и очень сильной. Другое дело, что на всем протяжении войны здесь как бы синусоиду мы наблюдаем. То она поднимается, то в некоторых случаях она спадала, допустим, под влиянием знаменитого великого отступления русской армии, как называли современники, летнее отступление русской армии в 15-м году, когда были оставлены Польша, западная часть западной губернии. Вот. Но потом, опять-таки, подъем в 16-м году на волне знаменитого Брусиловского прорыва, на волне успехов русской армии на Кавказе. Вот. Так что, я думаю, вполне можно говорить о массовом патриотическом подъеме, ну и, конечно, героизме русских солдат и офицеров.
Ну, если мы заговорили о патриотизме, давайте поговорим и о героях той войны. Если говорить в общем, герой Первой мировой войны, кто он?
Ну, я бы прежде всего сказал, что, если можно так выразиться, среднестатистический портрет героя той войны – это прежде всего солдат или казак. Ну, невольно приходит на память фамилия казака Крюкова. Это люди, которые беззаветно преданы своей стране, своей родине. Это люди, которые защиту Отечества ставят выше личного блага, выше жизни, и которые считают, так сказать, совершение подвига своим долгом. Огромное количество героев было в той войне. К сожалению, мы о них мало знаем, но в последние годы в познании героических людей прошлого, мы, конечно, продвинулись намного вперед. Это есть исследования рязанских историков на общероссийском уровне, допустим, кавалеры, георгиевские кавалеры, участники крупнейших битв той войны и так далее. Конечно, было очень много, я бы сказал, настоящих героев и в тылу. Это те же самые медсестры, это врачи, это те люди, которые рабочие, которые своим трудом ковали победу. У нас, к сожалению, не принято об этом говорить еще с советских времен, но действительно рост промышленного производства в годы Первой мировой войны он был очень значительный. И, конечно же, это было дело рук русских рабочих, русских инженеров и русских железнодорожников, и об этом не надо забывать. Сводить только все к отношениям рабочего класса и предпринимателей, к конфликтам и так далее, это не совсем правильно. Ну и, конечно же, русский крестьянин в основе-то. Потому что основная масса и солдат, и матросов, она была из крестьянской среды. На 80% страна была крестьянская. И именно вот эта крестьянская любовь к родине, она как бы являлась основой вот всего того позитивного, патриотичного, что наблюдалось в то время.
Как вам кажется, почему сейчас так много говорят о Первой мировой войне? Все ли дело в юбилее?
Современный интерес к событиям столетней давности, он не случайен. Конечно же, то, что, по сути говоря, еще несколько лет мы будем жить столетием Первой мировой войны, придает, актуализирует события того времени. Но я думаю, что дело не только в этом. По сути говоря, тот мир, в котором мы живем, его начало, оно имеет именно Первую мировую войну. Не случайно еще в 20-м столетии исследователи отмечали, что 20 век начался Первой мировой войны. Именно эпоха Первой мировой войны, она как бы стала детерминантой всего 20-го столетия. И отзвуки той эпохи мы чувствуем до сих пор. Я бы хотел бы в этой связи вспомнить один малоизвестный факт о том, что финансовые расчеты эпохи Первой мировой войны, они были закончены в 2000, официально, я подчеркиваю, были закончены в 2008 году. То есть почти на 100 лет. Ну, а широкий общественный интерес в России, в нашей стране к событиям той эпохи, я думаю, в немалой степени обусловлен тем, что на протяжении многих десятилетий, вплоть до начала 90-х годов, Первая мировая война была забытой войной. Тому политическому режиму, который был на стране, обращение к событиям той эпохи было невыгодно. Ну, в основном все исчерпывалось чем? Мемуарами Алексея Алексеевича Брусилова, «50 лет в строю», книгой воспоминаний генерала-лейтенанта Игнатьева, ну и художественными произведениями типа Алексея Николаевича Толстого и так далее. Вот, ну, конечно же, Шолоховым «Тихий Дон». Но по большому счету война оставалась неизвестной. Неизвестными оставались ее герои. Не случайно, что в Советском Союзе не было ни одного памятника героям той войны. Не сохранилось ни одного кладбища, хотя были и музеи, и мемориалы, и так далее. Они создавались в 16-м и в начале 17-го года. И хорошо, можно только приветствовать, что в наши дни открываются и часовни в памяти погибших героев, и памятники замечательные. Один из них установлен в Калининграде. Мы знаем памятник на Белорусском вокзале в Москве. И, конечно же, наверное, интерес к той эпохе обусловлен тем, что духовные составляющие сейчас и тогда нашей жизни, они все-таки имеют много общего. К сожалению, мир не стал лучше, мир не стал добрее. У нашей страны, как и тогда, немало недоброжелателей, немало недоброжелателей по-прежнему православия. И, конечно же, Россия у многих в окружающем мире по-прежнему вызывает раздражение. Поэтому, наверное, имеет смысл обращаться к тем событиям и все-таки извлекать определенные исторические уроки.
Василий Вячеславович, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо.
Благодарю.
Есть у православных людей особые календарные даты, так называемые Николины дни. Современные месяцы слов Русской Православной Церкви содержат два праздника святителю Николаю, у каждого из которых своя гимнография. 19 декабря – день представления народной традиции Николы Зимний. 22 мая – день прибытия мощей в город Бари, по-народному Николы Вешний. Есть еще один праздник – 11 августа – Рождество угодника Божия. До нас дошли две разные службы на этот праздник, составленные в 17-18 веках. Но и это еще не все. Есть праздники в честь чудотворных икон святителя Николая. И в довершение память святителя чествуется еженедельно, каждый четверг. Только величайшим почитанием этого святителя можно объяснить такую память о нем и стремление как можно чаще прибегать к его молитве.
Таинственными путями промысла Божия святитель был связан с судьбами России уже с самого начала ее христианизации. Первый русский князь-христианин Аскольд был крещен во имя святого Николая. Над могилой Аскольда святая равноапостольная княгиня Ольга воздвигла первый на Руси Никольский храм. А через некоторое время в другом свято-никольском храме в Корсуне был крещен равноапостольный князь Владимир. С тех пор на Руси во имя святого чудотворца было построено великое множество храмов и монастырей, прославились чудотворениями его многочисленные иконы. В случае бедствия наши предки с горячими слезами и молитвою падали ниц перед образом угодника Божия. Отсюда, из Херсонеса Таврического, как гласит история церкви, по предстательству святителя Николая в 1225 году пресвитер Евстафий перенес в город Зарайск, в землю Рязанскую, чудотворный образ угодника Божия. Это было время жестоких мучений русского народа под игом Золотой Орды. «И прощи были великие, и исцелены были многие от святого Николы Чудотворца», гласит древняя летопись рязанская о милосердии святого образа. Здесь каждый снимет головной убор, за исключением разве богоборца. Россия – Богородица Собор, с пределом Николая Чудотворца. Немало добрых слов написано и сказано о деяниях святителя Николая на русской земле. Они проявлялись по-разному, но главное чудо – преображение человеческих душ по молитвам угодника Божия.
В первую поездку мне святитель Николай преподал урок смирения. Я был тогда еще совсем молодой, вот, не помню, учился я уже в академии или нет, но молодой, иродиакон, секретарь архиерея, там старший подиакон, да еще поехавший там в паломничество за границу. Вот тогда святитель Николай меня здорово смирил. Вот. Мне в какой-то момент было очень больно, но сейчас я воспринимаю эту историю как один из краеугольных камней, на котором действительно в моей душе что-то хорошее держится.
Еду куда-то в деревню, вот стоишь, машины стоят, так, кучки, в общем, не проходит ничего, все. К электричке опаздываем. Прошу, святитель Николай, ну помоги. Или задержи, или пусть нам откроет пути, чтобы поехать. Всегда во всем, когда бы не просил, он всегда-всегда помогает.
Как это бывает легко услышать, но как трудно исполнить услышанное. «Подражайте мне, как я Христу», сказал в одном из своих посланий апостол Павел. Это не просто частный призыв, обращенный к конкретному человеку. Это духовный закон, согласно которому человек приобретает полезные навыки, учится и растет, подражая тем, кто лучше его, тем, кто ушел дальше и зовет нас за собой. Важно отметить и то, что апостол Павел не говорит «подражайте Христу», но «подражайте мне, как я Христу». Это значит, что высота подражания Господу не покоряется сразу, но вначале необходимо достичь уровня тех, кто близок к Богу, так, как был близок к Творцу святитель Николай. В чем же мы можем подражать Ему и через подражание максимально почтить этого святого? Например, тайным творением добрых дел. Это не очень легко для страдающего духовными недугами современного человека, желающего похвалы и жаждущего славы. Но это именно то, чем прославился угодник Божий, помогавший людям и при этом остававшийся безвестным. Он хорошо знал, что самое твердое и правильное добро – то, которое творят в тайне. И из мира он хотел уйти, чтобы в монашеском одиночестве, ни на что не отвлекаясь, служить Богу постом и молитвой. Но Бог, знающий человека лучше, чем сам человек знает себя, указал святителю иной путь – путь попечения пастве и жизни среди волнуемого страстями многолюдства. Так подвижник лишился внешнего уединения и был вынужден искать уединение внутреннего. И в этом мы тоже можем ему подражать.
Одним из самых популярных святых в нашей церкви является святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских. Мы постоянно у него чего-то просим, просим и получаем. Существует огромное количество примеров и случаев, когда по молитвам Николая Чудотворца люди получали просимое. Но мы должны не только просить у святителя Николая помощи во всех наших делах, но и стараться ему подражать. Подражать святителю Николаю на самом деле не так уж и трудно. Он помогал людям молитвой, но и помогал людям своим дерзновением и своими добрыми делами. Подать милостыню нуждающемуся, накормить голодного и так далее. Вот это малые дела, которые каждый из нас может сделать в свою меру. Но делая эти добрые дела, мы тем самым будем подражать святителю Николаю в его служении миру, в его служении ближним.
Есть две радости в этой жизни – радость принимать и радость давать. Но все мы знаем слова Господа – блаженнее более давать, нежели принимать. Радость принимать – человеческая радость, а радость давать – божественная. Но одна радость связана с другой. Нам, вообще-то говоря, нечего давать, пока не примем земное и небесное от Господа. Но если мы будем только принимать и не отдавать другим, мы будем лишены божественной радости. И когда кончится наша земная жизнь, вместо вечной радости у нас будет вечная мука. Господь и святые Его, в числе которых и святитель Николай, радуются, когда мы отдаем то, что имеем другим. И эта радость передается нам. Так что уже сейчас мы можем ощущать в сердцах своих божественное веселье, Христову благодать. Наивысшая радость, говорит преподобный Паисий Афонский, происходит от жертвы. Только жертвуя, человек вступает в родство со Христом, ибо Христос есть жертва. На праздник святителя Николая приходят даже те, кто бывает в храме, кажется, только на Рождество и на Пасху, и когда раздают крещенскую воду. Эти люди напоминают те толпы, которые шли на Иордан к Иоанну Крестителю. Они еще не знают Христа. Для них святитель Николай как предтеча. Они надеются получить от него, прежде всего, избавление от бед, которых у всех с избытком. Другие спрашивают, что им надо делать, чтобы обрести спасение, чтобы встретить Христа, чтобы узнать в своей жизни радость и мир, исходящий от Бога. Вы помните, как святой Иоанн Креститель отвечал таким людям, что от них не требуется ничего чрезвычайного? Они должны просто жить, делясь с другими тем, что имеют, исполняя свой человеческий долг по отношению к ближним. У кого две одежды, пусть даст неимущему. Не требуйте более вам положенного. Не творите никому ни насилия, ни обиды. Вот с чего надо начать. С самого простого, с того, что легко исполнить. Этим отвечает на все наши прошения святитель Николай. Если мы будем следовать его примеру, наше сознание начнет меняться, и однажды Господь даст нам узнать, что получил от него угодник Божий, благодаря чему он стал одним из первых среди бесчисленного сонма святых. Его слава рядом с первоверховным апостолом и большим из рожденных женами. Поистине это рождественский и пасхальный святой. Он являет тайну богоподобия. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, и эта радость передается всем. У святителя Николая были три сокровища, превосходящие по цене все земные. Сокровища веры, сокровища правды и сокровища милосердия. Раздавая из любви ко Христу свое богатство бедным, он сам обеднел. Но те три сокровища умножались в нем до конца его земной жизни. Чем больше веры отдавал он людям, тем богаче становился. Чем больше ревновал он о правде Божьей, тем полнее становилась его душа. Чем больше милосердия изливал он на людей, тем мягче становилось его сердце. И это тройное сокровище оставил святитель Божий в наследство и нам, поминающим и прославляющим его. Но знайте, прославляющие святого Николая, что ему все равно приятнее отдать нам, нежели принять от нас. В километре от шумной магистрали тишина, которую только подчеркивает пение птиц и плеск воды. Источник, освященный именем святителя Николая, издавна притягивает людей. Людей совершенно разных.
Раньше воспитание было атеистическое, поэтому мы все, так сказать, стихийная вера в Бога, да, но не подкрепленная какими-то догматами, там, где-то что-то, чего-то, да. То есть мы в этом отношении некоторые, так сказать, наивность.
Даже не могу себя к людям верующим отнести, ну, с уважением отношусь к этому всему, но слишком мало знаю.
Долго ли набрать воды в роднике? Сколько таких подземных ключей по всей России? Но нас почему-то притягивают святые источники. И верующих, и неверующих. А вот два парня, явно нетрезвые. Их-то что сюда привлекло? А привлекло то, что ни показать, ни увидеть нельзя. То, что вместе с этой водой и прохладой, пением птиц и журчанием ручья, они повезут, понесут дальше в мир. Немного оставят себе, а остальное, желая или не желая того, щедро раздадут всем, кого встретят. Что раздадут? Имя святителя Николая, а вместе с ним – благодать Господню, которые неотделимы друг от друга. Так с помощью Божией и расставляет Никола Угодник свои вешки по всей земле. От храма к часовне, от часовенки к роднику, от родника к людям, от человека к человеку. В лопатках, седенький, с посохом, ходит угодник Божий по русской земле. С вешнем Николы всю весну, лето и осень, до самой Никольщины. В народе говорят, отстоял Никола вечернюю у Печерской в Киеве. Второй звон звонят. Пришел к Софии в Новгород. Третий звон звонят. Идет в Питер Казанской. А к великому славословию в Успенский на Москву поспел. И подняв со всех ветров густой большой иней, серебром покрыл он от края до края всю русскую землю и осветил ее, чтобы сумела она мудро устроиться, не грешила братосейством, самомнением, глупостью, не выставляла бы себя на посмешище, не попрекали бы ее в ленности. И трижды благословив ее великим благословением, пошел помаленьку вверх, по облакам, на небеса, к райским вратам справлять Никольщину.
Это все на сегодня. В студии была Дарья Трофимова. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. До свидания.